и он начинает уводить нас от главного источника, значит, нашего, это Бога, тогда мы порываем с ним связь в любое время, знаете. И видите, какую свободу нам Господь даровал в этом случае, вот. И человек должен относиться к себе правильно, вот. Он творение Божие, он высшее творение Божие, вот. Он христианин, он человек, который во всем участвует и за все в этом мире отвечает. В чем, за что он может отвечать? Потому что есть еще другая форма эмоциональных переживаний, что когда человек пытается заниматься вопросами, которые выходят за поле его возможностей. Вот. Мы об этом кратко говорили, поэтому я, может быть, еще напомню. То есть, когда решаются проблемы какого-то глобального плана, вот, такие, ну, глобальные, понимаете, что такое, да, мирового такого масштаба, да, то есть, вот, засуха в Африке, или, значит, землетрясение в Алжире, или там, Алжир тоже Африка, в принципе, ну, я это просто как говорю, на огненной земле там, допустим, да, пингвины погибают, вот, или еще что-то делается, но ты конкретно в этом участвовать никак не можешь, вот. И чем больше человек об этом говорит, мы уже с вами касаемся этого вопроса, тем больше он становится безответственным. Ведь он ничего не может сделать. Опять такое существо получается бесхребетное в этой ситуации. Все. То есть воспитание опять себя в таком подчиненном, приниженном, вот, перед всеми, значит, отстать. А что я могу сделать? Вот говорили, осуждали всех и вся, потом решили, что они сделать ничего не могут. Вот. И поэтому механизм вот этот вот восприятие нашего и действия, он в этом случае полностью нарушается. Заниматься то надо только теми вопросами, которые ты в принципе можешь решить. Вот. Которые ты не можешь решить, ну зачем тебе ими заниматься, понятно, да? Вот. И поэтому вот когда, значит, человек начинает уважать себя начинает, вот. То уважая себя, он начинает уважать ближнего. Потому что и вот один из самых главных, знаете, вот самых главных моментов в этом случае, которые появляются, что это вообще основополагающий момент в наших отношениях с людьми, что человек имеет право иметь собственное мнение. Тогда мы начинаем понимать, что другой человек тоже такой вот внутренний мир, то есть всеобъемлющий, да, и он может иметь свое мнение, Из-за чего все конфликты получаются между людьми? Из-за того, что мнение одного человека не совпадает с мнением другого. Вот. Или не совпадает то понятие, которое этот человек другому предоставляет. То есть вот ты подчиненный, я начальник, все. Кто тебе даже, вот если там по должности, ладно, потому что вспомним случай со святым праведным Иоанном Кронштадтским, когда он вернулся со исцеления, значит, который там молебны совершал, и диакон на него стал кричать, там какой-то душевно больной какой-то был человек. Вот. И когда проходящий говорит, как ты смеешь на настоятеля кричать, и да, только Иоанн Кронштадтский сказал, да правда, что я настоятель, как на меня нельзя кричать. То есть, а есть люди, которые просто главенствуют над всеми, просто потому что им хочется главенствовать, понимаете, потому что они желают себе набрать подчиненных и ими руководить. Вот. И поэтому, когда мнение, вот из-за чего все, столкновение мнений, один человек думает о себе так, другой об этой проблеме думает иначе, и каждый пытается доказать другому свою точку зрения взахлеб, понимаете, взахлеб порой доказать точку зрения свою, горячась очень, вот. И вот эта горячность, она показывает вот нетвердость нашей позиции. И неправильность наших отношений. Вы простите, я просто и о себе в этом случае говорю, понимаете? Вот, то есть, получается, горячимся, кому-то что-то доказываем. Но когда мы горячимся, мы можем только негативное отношение к себе вызвать, больше ничего. А что на меня кричит? Хорошо, я там подчиненный, что ли, ему, или кто я такой? Правда же, если люди, два человека встречаются, а если два человека встречаются, которые имеют, дают кому-то право, ну ты вот сегодня так думаешь, завтра ты будешь думать иначе, вот. То есть уважают чужого человека, так вот, и то много этого достигли, понимаете, многого достигли. Находя в другом мнении, те точки соприкосновения, которые их соединяют, а не те, преувеличивая, которые их разъединяют. Ведь у каждого человека нет целостности такой. Вот он вот стал так вот и стоит, понимаете, вот там непозыблемо. Есть все равно точки нашего соприкосновения с любым человеком. Понимаете, у него есть что-то такое. Ну, вот кто-то что-то, это на простых таких вещах. И когда мы будем хоть вот малое, вот это наша возможность соприкосновения с этим человеком увеличивать, а то, что наше негативное с ним отношение пока... Он как встречает вот в примере, допустим, вот, ну, два человека. Вот, кстати, об этом даже и говорится, и говорилось. Вот два человека встречаются, вот там вот... В случае обращения одной эгоистки, вот как они называют, свидетели Иеговы, себя и секты. Ну, вначале собирались две подружки и спорили. Там одна православная пыталась ей доказать что-то там, та и на нее доказывала там. Потом эти, они, слава Богу, оставили эти полемики, вот, потому что это ни к чему не приводит, потому что у них, в принципе, отсутствует критическое мышление по отношению к своему вероучению. И вот стали заниматься проскрастыми какими-то делами в обиходе своим, которым они... И глядя на жизнь, значит, этой женщины, другая сказала, ну, правильно, она правильно живет. Если она правильно живет, значит, она правильно верит. Понимаете, да? Вот. К этим выводам очень часто приходили и те, в общем, господа, которые захватывали христиан в плен. Они вот ничего не делали, они просто добросовестно относились к своей работе, хотя они находились в плену. А почему добросовестно относились? Потому что главным критерием их было не страх перед господином, не еще что-нибудь, а по совести просто относились к Богу, к работе, как порученной Богом, потому что Бог же властитель наш поставил на это место, здесь работая. Вот. Как апостол говорит, хорошо рабу не выкупиться, значит, но если нет возможности, повинуйся господину своему, правда же, да? И поэтому вот этот честный труд, как бы в присутствии Бога, и люди замечают этот труд по совести сделанный, вот даже как у них раб был у них, понимаете, захваченный там в плену, вот Иоанн Русский, допустим, да, праведный, наблюдали за его жизнью, как он всегда перед Богом ходил, понимаете, он чувствовал, и они это чувствовали, что он не может так делать, не имея, значит, высших каких-то там своих... И тоже как-то начинали сочувствовать, многие приходить, то есть вот, не во внешней борьбе какое-то, а через действие, понимаете, вот через действие, которое хоть как-то вместе соприкосновение какое-то людям давалось. Вот. То есть вот самооценка. Потом человек, значит, который все-таки имеет достаточно хорошее к себе отношение, он все-таки как производное из этого обязательно перестает лгать. Потому что человек обманывает, когда главная причина обмана и лжи является страх. Вот. Ну, и корость может быть еще. То есть главная причина обмана и лжи – это обязательно страх. Вот. Страх опять какой? Ну, видите, как даже Священное Писание нам говорит о апостолах, что они ради страха иудейского сидели за закрытыми дверями. То есть объясняет. Не просто страх какой-то, страх Божий, как он является спасителем для человека, а ради страха иудейского сидели за закрытыми дверями. Ради страха, значит, вот Петр отрекается от Христа. Так же, да? Отрекается ради страха. То есть его спрашивают, знаешь его? Он говорит, я не знаю этого человека. Понимаете, хотя был ученик его близкий, и он никогда от тебя не отрекусь. Ради страха отрекается, понимаете, вот. То есть любой страх является, то есть ложь, любая ложь, она, по сути дела, содержит в себе элемент страха. Человек боится. Мы когда касались с вами лжи, там, когда говорили о преподобном Дорофее, его учении вот, вот, о страхе, там, но когда человек вот, уважает себя, он все-таки перестает обманывать, он начинает жить честно, понимаете, вот. Уже, во-первых, это ж надо нагромоздить столько, надо ж помнить все, кому ты что сказал, кого как обманул, там, чтобы не проговориться, да там, чтобы не высказать, да там, чтобы там еще другую ложь накрутить так, чтобы кто-то же вообще тебе не догадает, что ты им сказал, понимаете, вот столько труда, мысленной работы на это нужно, так голову надо занимать, чтобы обманывать, вот, за ничтожность свою, и чувствовать свою полную никчемность, что ты вот обманываешь, почему, что ты себя боишься. Вот. Вот все боишься, того боишься, начальника боишься, там, мужа боишься, жену боишься, там детей боишься, всех боишься, и поэтому очень много обманываешь, понимаете, да? Вот. И поэтому, смотрите, вот кажется парадокс, да, вот высокая самооценка, которую иногда мы могли расценить как гордость, да, как, значит, какие-то, ну, такое надмение по отношению к другим людям, оно в итоге может оборачиваться очень положительно. Когда? Когда? Когда центром притяжения становится уже не собственное «я», вот не эгоизм, что ты самодостаточный такой центр всей Вселенной, а ты только одна болезнь больше развиться, пупизм называется. Знаете такую болезнь? Нет? Что ты пуп всей Земли, значит, вот. А, значит, а то, когда человек, значит, центром все-таки Бога, и свое отношение с Богом, совесть, то есть мир совести приобретает, знаете, поэтому, когда человек укоряет себя, на самом деле, по святым отцам, обретает покой чего? Обретает покой совести. То есть он, значит, не обманывает, он старается не осуждать. А зачем осуждать-то? Потому что, в принципе, это он же, зачем ему осуждать? Потому что он же сам хозяин положения. Ну, кто там, ну, что, за что кого чего осуждать-то, понимаете, да? Поэтому, если он, допустим, уважает чужое мнение, но за чужое мнение их осуждать, что они так думают, их тоже нечего осуждать. То есть, вот как, какие интересные открытия нам может давать Священное Писание при таком нашем взгляде на него, маленечко, может быть, непривычным для нас. Вот. Если есть вопросы, задавайте, я буду продолжать. Вопросы есть?
Да. Какие книги, кроме святоотеческих, можно читать, что допустимо? Допустим, Достоевский, там еще что-то в плане саморазвития.
Ну, знаете, вот что мне один батюшка говорил, но это он не по теме маленько, но я отвлекусь, хорошо? А вот, значит, он говорил, что это интересно объяснял, это говорит, что, знаешь, вот когда святоотеческую книгу читаешь, ты вот насыщаешься пищей, очень так вот, как она есть. А когда ты читаешь там вот литературу какую-то, ну там может и психологические такие всякие вот вещи, как у Достоевского, и такие вот, то там вот истина разболтанная в большом-большом количестве эмоций. Вот. В большом-большом количестве эмоций. То есть, как вы знаете, вот, запах есть, а как бы нет. То есть вот святоотеческая книга, ее с чем можно сравнить? Как ты вот максимум информации за минимум короткого времени получаешь. Но когда для нас, значит, становится в силу нашей эмоциональной природы маленько непонятно вот что, то мы можем обращаться. Ну, там у Артемия Владимирова есть такое разделение. Книги полезны, не полезны, там как-то анализировал. Там вначале идет Священное Писание, потом жития святых, потом святоотеческая литература, потом исторические книги, которые написаны честными людьми, будем говорить так вот, по отношению к истории. А потом уже, значит, там, ну, те, которые уже, может быть, и не надо читать. Вот. То, что очень много вот эмоциональных вот таких вещей, они, знаете, вот эмоции вообще, они, мы уже говорили о них, они достаточно так мешают человеку прийти в себя. Хотя чувство – это одна из самых сильных таких душевных вот сил, которые, значит, могут человека заставить на что-то доброе. Тем более, там мы говорили о разнице восприятия и женщины, и мужчины, значит, определенных вещей. Но эмоции сами по себе, они мешают иметь истинное мнение. Потому что вот Никодим Святогорец преподобный нас предупреждает, он говорит, когда появляется что-то в поле твоего зрения, не возлюби и не возненавидь. Вот. Знаете, вот, многие вещи написаны очень талантливо, вот произведения различные, романы очень талантливо написаны. А в итоге оказалось, что это вот у нас настолько плотно они ложатся в наше сознание, когда они талантливо написаны, эмоционально написаны, но они полностью искажают историческую картину, допустим. Вот. И когда кому-то из преподобных, значит, оптинских старцев обращались и говорили, ну это же талантливо, он говорил, ну если талантливо, то вдвойне преступно, если это посевает какую-то мысль, которая неправильна. Поэтому эмоционально, значит, эмоциональные произведения разного плана не воздействуют. Они, может, несколько даже смягчают душу, вот, переживаниями различными. Но это все равно это вот эмоции, которые, ну, можно просто, тем более человек учится через подражание. Он начинает подражать часто очень сильным героям, эмоционально им подражать, вот, даже в форме подражать. И сейчас, знаете, вот, даже вот человек смотрит телевизор, там, который, он смотришь, там, ходит как-то или поступает, или он принимает, он как бы как вот как клише принимает там вот, значит, много вида, образа, там, поступков людей, он как бы сам собой перестает быть. Вот это опасность. Чтение эмоциональной этой литературы может быть талантливой, написанной хорошо. Но многие вещи из этой литературы, они могут послужить и другим образом. Они просто засядут в наше сознание, в какой-то момент они будут выплывать и мешать. Особенно, когда это полемика какая-то, полемика, противобожная полемика, еще что-то идет. То человек невольно начинает мыслями этими заражаться. Вот как там, допустим, тот же Достоевский, братья Карамазовы. Там, допустим, если вспомнить этого, забыл, как герой, там, что он все время с бесом там беседовал, да, и высказывания всякие совершал, то если эти высказывания в какой-то воспаленном мозгу у нас потом возникнут, мы можем очень далеко отойти и очень пострадать, понимаете, да?
Ну, в гимназии дети берут, это есть?
Ну, это требование. Но я, знаете, иногда, как сказать, вот, мы идем мягким путем, так скажем, хорошо, понятно, да? В отношении той программы, которая обычно предлагается нам Горано. Вот. То есть там есть выбор у учителя. Преподавать что? Вот этот Булгакова, его надо обязательно, допустим, там изучать, да? Вот. Но есть, допустим, хорошие книги. Автор Дунаев, он всю литературу русскую пересмотрел с точки зрения, значит, православия и неправославия. То есть многих авторов описал. Даже вот, значит, в семинаре сдаем такой предмет, значит, там это русская литература и православие называется, по Дунаеву. Там несколько томов. И вот там тоже вот такие авторы более современные, там, которых бы я вообще вычеркнул бы из списка учебных программ, и лучшее место им, знаете, где-нибудь нашел в другом месте. Вот. То есть, значит, там вот Булгаков или еще что-нибудь там, ну, положено «Мастер и Маргарита». Ее у нас никто в гимназии не изучает, вот. Мы не касаемся ее. Мы касаемся других произведений, более таких, ну, смягченных по нашему смысл. Или так, краткая характеристика довольствия. А зачем? Как вот был педагог такой Ушинский, вот, великий русский педагог, я считаю, у него очень-очень серьезные книги, вот там «Человек как объект воспитания» и прочие такие вот. То есть он говорил, какая ответственность лежит на педагоге, на учителе, который наполняет память своего воспитанника. Потому что именно из этой памяти он будет создавать потом свою жизнь. Он будет создавать цепочки там ассоциативные, будет еще что-то строить. И из памяти трудно что-то исключить. Очень трудно что-то исключить. И поэтому ответственность на родителей, на учителей, на ком угодно лежит. То есть если память наполнила его там тем, вот что он помнит, как, знаете, даже у него выражение такое Ушинское, человек суть то, что он помнит. То есть вот сознание человека, сознание его, это то, что он помнит, то есть что в памяти его находится. И поэтому сейчас такие вот вещи читать, которые и сознание наполнить ими, то ты, в общем, я не знаю, можешь маленько повредиться, мне кажется, может не маленько. Вот. Потому что я знаю людей, которые вот эти произведения читали, и некоторые из них тяжело заболели психически. Знаете, вот. Вот. Потому что там талантливо, опять же, преступно, как говорится, и опять же так вот эмоционально и очень на чувство воздействия очень входит в человека, и он начинает там потом представлять тебе себя тем или этим. Вот это плохо, конечно.
А что вы посоветуете, кроме вот этой комиссии, выписать, это сейчас идет подписная компания?
Я ничего не выписываю. Значит, знаете, я рекомендую вам выписать детские журналы. Православные детские журналы. Вот один из них «Свечечка», вот можете продемонстрировать. А вот, Потому что, знаете, вот очень хорошо детские журналы читать, это же прям мечта, правда, православные, очень хорошие. Лучик, свечечка там, вот такие хорошие очень, понимаете. В меру нашего возраста духовного как раз будет. Вот. Хорошо. Вот. Что? Ну, знаете, я, как сказать, я не владею полностью информацией, потому что, простите меня, но я журналов не читаю практически. Вот детские читаю, все понятно, по всему того, что, значит, детишкам в гимназии обращаюсь. А так, «Русский дом», ну, «Русский дом», Следователь Крутов, да, автор, значит, редактор. Но журнал так вот хороший до той степени, когда я его читал. Понимаете, вот, ну, потому что все журналы, все издания, на мой взгляд, ну, если там нет достаточно сильного редактора, они проходят некоторую степень развития. То есть вначале все очень хорошо, понимаете, все. Потом начинается потихоньку, потихоньку меняться. Потом какие-то такие смелые темы появляются вначале спорно, потом другие начинают появляться. А вот «Русский дом», ну, на мой взгляд, журнал хороший в своем этом, но он, есть там очень политизированные вещи, конечно, там очень политики много, достаточно. Вот. А в политике мы можем участвовать? Не, ну тухлое яйцо, это понятно, вот, сказано. Вот. Но можем ли мы иметь, смотрите, мы сегодня задались с вами вопросом о том, может ли человек понять другого человека? Ну, святые нам говорили однозначно, не может понять, всецело, полноценно, не поймет никогда. Вот. А действия огромной массы людей мы можем понять в этом случае? Мы тоже не поймем. Вот. Мы поймем только то, что человек нам написал, свое мнение изложил по эту тему, и мы будем рабом этого мнения. Вот. Вот. И, а истинное понятие о вещах мы иметь, к сожалению, не можем, потому что человек программирует именно свое мнение. Понятно, да? Вот, так, что-то я там отрекся маленько, но взять двух лидеров политических, пишут друг на друга, пишут то, что совсем не соответствует. По закону банальной логики, знаете, если, говорит, два человека говорят, что они правы, то все равно один из них лгет. Вот. И поэтому, значит, вот если мы так будем с вами относиться, то тут, ну, свирепеть будем, скажем, в нем, да и все, понятно. Вот, а больше, а нам же надо приобретать что-то другое, другие более полезные для жизни качества.
Но декабря все равно надо идти.
Нет, дайте возможность другим иметь собственное мнение, хорошо, ладно? Не надо манипулировать нами, хорошо? Мы сами решим, идти нам или не идти. Простите, я так маленько усугубил, вот, помоги, Господи. Вот. То есть даю установку. Вот. А мы сами решим, идти нам или не идти, хорошо? Вот. Помоги, Господи. Да.
В этой же маленькой. Вот где находиться должно быть христианину, в какой части? Вот нас церковь призывает, да тихое земное, где поживем во всяком благочестии и чистоте. А значит, с другой стороны, там и из газет, и из журналов, там, ну и все люди вокруг окружающие, а давайте вместе объединимся, да как там, вот напишем письмо, один другие, как трахнем по голове кого-нибудь, другие там говорят.
Я
вот,
знаете, что
еще... Наша социальная активность какая-то должна быть у нас?
Ну, это вот... Гражданский долг, это, знаете, я хочу сказать, вы меня простите, я, может, сегодня вещи несколько говорю, такие вот... далекие, может, от чего-то, или вам покажутся не странными, но гражданский долг – это иллюзия. Вот. То, что всегда гражданский долг был разным. Вот. Поэтому именно Господь говорит, когда вот разуверившийся, Понтий Пилат обращается и говорит так, вот такую фразу, а что есть истина вообще? То есть человек, знаете, вот он... разочарован, то есть истины в этой жизни, правды человеческой жить не, быть не может, правда человеческая, потому что каждый свою истину и свою правду подстраивает под себя. И чем большее количество людей он увлечет в это понятие о правде, вот, свое собственное составлено, тем больше будет он иметь самоудовлетворение собственного, и тем больше он будет иметь возможности этими людьми управлять, понимаете, да? Вот. Поэтому Господь, отвечая на этот вопрос Понтия Пилата, он говорит, я есть истина. Правда же, да? Вот. Я. Вот. И поэтому насколько то или другое, значит, вот, политическое движение или еще что-нибудь, скажем, соответствует тому, что Христос говорил. Вот, вот на этот план давайте проверим. Вот. Какое это отношение? Вот. Как сегодня, знаете, вот, многие звучат, ну, простите, что-то сегодня, вот, выражение там, что вот такие слышал даже, да это не так, да, и они давно очень появились, если мы рассмотрим историю, значит, вот, философской мысли, то, значит, они давно звучали, что Христос был первый коммунист, допустим, там, такие, понимаете, вот, люди очень серьезные, там, вот я в университете тогда был, давненько достаточно, там, значит, сидели и говорили, все вот это вот те же идеи, у нас те же идеи, у нас одинаковые идеи. Я говорю, ну послушайте, а где в ваших идеях место Богу вообще? Вот. И за кого вы Христа считаете? Вот. Мы считаем за Бога, вы за кого считаете? Вот. То есть получается, что, видите, вот гражданский долг, это хорошо, но надо его правильно понимать. Надо его правильно понимать. Сколько людей полегло за вот эти призрачные разного рода идеи, вот, погибли, значит, братоубийстве на войне, вот, убивая друг друга, русские, русских, там, еще кто-нибудь, понимаете, вот. За какие идеи? Идеи отдельных личностей, которые, по сути дела, есть понятие, там, долг перед Родиной, да, есть такой, защитить ее, там, от врага, еще что-то сделать, долг по отношению к семье, своей, значит, вот. Ну, а такое понятие гражданский долг, она, ну, может, я это сегодня вещи политические говорю, он всегда меняется. Понимаете, всегда меняется. Вот. Потому что, знаете, вот, я когда разговаривал с людьми, которые, допустим, прошли Отечественную войну, да, Отечественную войну, и те, которые прошли Афганистан и Чечню, вот, это разное понятие войны. Одна вода война понятная, гражданский долг, вот, вот супостат на нашу землю там и все прочее, и ясно, и человек оправдан в этом случае, вот, а другое непонятно, вот, непонятно, что это что-то ж долг перед отчизной, что, это непонятно, или перед кем-то конкретно, понимаете, вот, то есть люди эти сами, они вот, ну, они разные. У них разная психика, понимаете, и разное отношение к этим войнам. Вот. У одних нет угрызений совести на тот счет, что они неправильно поступали, если они воевали, понимаете, там, против захватчиков. Другие все время находятся в крайних противоречиях своих. У них психика не выдерживает. Порой они вот в храм, знаете, приходят бывшие афганцы, там все прочее. Им кошмары снятся каждый день, понимаете. Они не могут из этого выйти, кошмара. Потому что совесть, они даже мир совести трудно могут обрести. Потому что они понимают, что они делали что-то не то. Вот. Очень тяжело, очень много, очень кроваво делали и не то. Понимаете, вот, да? Вот. Поэтому это понятие такое вот там, оно всегда служило ли тем или другим целям, или тем или другим политикам, вот, вот, или тому или другому, понимаете, вот. И насколько эти цели сходились с той истиной, которой является Христос, это возможности очень проблематичные, понимаете, вот, рассуждения, вот. Так, и потом это все-таки, знаете, вот, я считаю, это же иллюзия и возможность им изменить что-то, вот, в этом случае, там, вот. Выбрать или не выбрать, или еще что-то. Я тоже не попытаюсь вас программировать, вы меня правильно поймите, я просто мне вопрос задали, я так говорю, что святые, которые судили обо всем духовно, современные наши люди, они говорили, что главное изменение начнется тогда, когда мы на самом деле начнем каяться и меняться. Покаяние, покаяние. Покаяние как основа нормальной жизни духовной. Если вот духовная жизнь будет, вот, начнется все по-другому меняться, понимаете, да? Вот. Ведь как вот, размышляя о будущих путях России там, и все прочее, преподобный, скажем, потому что он канонизирован в лике преподобных американской церкви, значит, за рубежом, а сейчас мы с ними соединились, преподобный Серафим Роуз, да, Платинский, Он говорит, что у России два пути. Один, когда если Россия будет в покаянии, а другая, если она не будет в покаянии. Вот. То есть и не наши какие-то там, наш христианский долг есть. То есть молитва об Отечестве, молитва о ближних и о самом себе занятии, самим собой. Вот. Вот. И тогда, может быть, в этом случае только мы можем какое-то просветление рассудка получить, понимаете, вот, по милости Божией. И начнем, в конце концов поймем вещи реально, как они находятся, понимаете, да? Вот. Свое место, свое предназначение, свои действия конкретные в данной ситуации. Вот. Значит, и Библия нам предлагает великий, значит, пример такой вот. Видите, народ Израиль, избранный народ, уклонялся от Бога. Что вслед за этим следовало? Вот. Возвращался к Богу, получал благословение Божие. Понимаете, да? И каждый человек, вот в описании Ветхого, допустим, даже Завета, его путь, путь ошибок, путь отхода от Бога. Вот пророка Давида, хотя бы почитать царя Давида, да? Вот. Уходит, несчастье приходит, значит, возвращается к Богу. Люди сами по себе своих проблем мира не решат. Избавление от зла невозможно человеческими методами, понимаете, да? То, что корень, это внутреннее наше поражение, то есть внутреннее поражение, искажение человека как такового. Вот. И кто это будет заниматься? Но все же вот с себя ответственность сняли. Никто не имеет достаточной самооценки в отношении себя. Понимаете, честь и достоинство вообще не вещи такие забытые. Понимаете, вот человек говорит слова, и за эти слова никак не хочет отвечать. Хотя раньше сказал слово, значит, где-то там что-то ты должен отвечать, значит, там, как бы тебе трудно не было. Вот. Как вот выражение есть, не дал слово, крепись, а дал слово, держись, да? Вот. А сейчас, значит, множество пустых, таких фальшивых, ложных, они говорят, эмоционально все это переживают, там кажется, что они живут какой-то жизнью. Жизни никакой нет. Есть одни эмоции. Духовной жизни в этом случае вообще никакой. Поэтому, если мы берем ответственность за себя и за мир, то мы в первую очередь должны заняться собой. Вот. Понять, что ты отвечаешь за это. Вот. Если сказал, должен быть добр, делай. Вот. Не ради красного словца уже говорит человек тогда. Он не обманывает, потому что он перестает лгать. Если сказал, то должен делать. Вот. И поэтому, когда будут люди слово и дело, вот, тогда что-то может появиться. А пока только это брехня одна, Господи, прости меня, слова такое употребляют. Сейчас брехни создашь. Вот, ничего не создашь. Вот. Вот. Ничего. Это пустота одна. Ни ответственности за словами, ничего нет. Вот. Поэтому надо помнить об этом всегда и давать себе отчет, что значит есть дело, есть мы в этом деле, есть наши намерения, есть наши желания, есть наша ответственность, которую мы за этот мир несем все. Понимаете, все несем. Вот. Ой, Господи. Время у нас есть еще, да? Хорошо, вопрос, пожалуйста, если есть какие-то. Вот. С чего начнем свою самооценку повышать? Давайте за словами будем следить хотя бы, ладно? За словами там и понимать, что мы, значит, за все отвечаем, правда? Да. Вопрос, пожалуйста, руку.
А когда нужно? У Акафиста Михаила там есть такое, что можно
Что делает?
Пускай правое крыло в огненную реку. И можно молиться за родственников и близких, которые важны.
Господь сказал, значит, вообще такое, такие слова. У Бога, значит, ну, о Боге скажем, один день как тысячу лет, а тысячу лет как один день, понимаете? Мы, когда мы говорим о вечности, в которой находятся архангелы и ангелы, там понятие времени отсутствует. Понимаете, да? И поэтому, если мы касаемся каких-то чисел, то есть любая молитва, любому, святой, значит, для чего прославляется, да, это призыв на служение. То есть, с одной стороны, я хочу сказать, что да, там нет времени, то есть люди совершенно не ограничены временем, ну, святые я имею в виду, там и архангелы, у них нет времени, безвременные, понимаете, да, там уже. Но когда люди начинают молиться, то есть идет призывание на служение, то есть архангелу Михаилу молимся, а такие образы, что там крыло он опускает, кто это видел? Я не видел.
Вот.
Нет, там в календаре написано это. Я, ко мне люди уже обращались с этим, что именно в этот... Они, ну, я о покойных надо молиться всегда, каждый день, правда же? Ну, о ком молиться, который в аду находится? А кто в аду находится конкретно, вы знаете своих родственников? Нет, это мы, знаете, не дерзаем. Мы в церковной молитве не молимся за них. Мы молимся мученику Уару, то есть о некрещенных. Мы молимся, почему так вот церковь определила, что, значит, по-видимому, потому что сын там Клеопатры был связан с мучеником Уаром. Вот. То есть, значит, молимся мученику Уару в этот случай. Умоли Уаре за наши внешние роды, так это там припев, по-моему, или святой мученичу Уаре, моли Бога. У нас там два варианта разных есть. Вот за мученику Уару молимся. То есть какое-то особое там место, проход или еще что-нибудь. Я всегда это ставлю. Пацаны, как все-таки и отцы меня учили, понимаете, да? Потому что он помер на Пасху, в рай пошел. От чего помер, неизвестно, правда же, да? Есть какое-то число, которое, значит, вот особо, значит, благоволение там. Троицкая суббота, на нее за усумыть молится. Ничего подобного нет, понимаете, да? Вот. Всегда непрестанно молиться, вот. И о родственниках, и обо всех, о ком не можем молиться. Там форму молитвы все равно церковь предлагает этому ученику Ару. Или молитва Льва Оптинского, там, защи Господи, погибшие души, там, таких-то, таких-то, вот. Ну, что? Ну, можно заказать акафист, а почему там, или канон там, что? Акафист-то я не видел, канон есть. Вот. Или Паисию Великому, умерший без покаяния обычной молитвы. Не то, что мы пантеон. Они, нет имени-то у него. Он, Господь сам знает, правда же? Да, там вы правильно говорите, что правильно, что спрашиваете. То есть у некрещенных мы же называем, что первое, что батюшка делает, не имя нарицает. У некрещенных, то у него нет имени. Там, ну, называть степень родства. Хорошо, степень родства называть там и все. Помоги. Ну, написано, но может быть и так вот. Кто его знает? Вот. Вот, я не буду там ставить под сомнение людей, я просто говорю, как мне говорили, понимаете, вот в свое время. Вот, поэтому, значит, вот так вот молимся там, а что особый день какой-то, или особый час, или особая какая-то минута, ну, я не думаю, что так у Бога, понимаете, потому что Бог без времени, но Он вечен, вот. Вот. Или когда-то все там открываются, двери, и все выходят оттуда, тоже я не думаю, что так, понимаете? Потому что это же состояние человеческой души, это же не место там и не что-то, это состояние, вот. Помоги, Господи. Вопросы, пожалуйста, еще.
А вот в календаре написано, допустим, ну, Евангелие, Лука, допустим, глава 11,
да,
и вот второй сабун, или как...
Это надо, открыть просто надо это Библию, да? Там есть сокращение книг Солонина, это послание Фессалоникийцам, значит, апостола Павла. Солонинам или Фессалоникийцам, вот там они. Да. Солонин это те же Фессалоникийцы, вот им послание Фессалоникийцам или Солонинам, как выражение такое. Нет, Солонина, это послание апостола Павла. Обычно там два указано. Ветхозаветное чтение там не указывается в календаре. Там указывается, значит, Евангелие и указывается апостол, который читается обычно вот на этому дню. Там сокращения такие есть. Фессалоники или со Солонином, или там Колоссянам, или, значит, Коринфянам, там кому-то.
Это понятно.
Да-да, ну, Фессалоникийцам послание, да. Все, вопросов нет, да? Ну и слава Богу. Хорошо. Есть?